Пиноккио или азбука человечности.
Доброй ночи. Мы совершаем путешествие в радиотеатре фантазии программы «Серебряные нити» вместе с деревянным мальчишкой Пиноккио. Мы бежим вместе с ним по лесам, полям, переплываем моря и приплываем на острова ради того, чтобы понять, как же все-таки стать настоящим мальчишкой. Пиноккио дошел, наконец, до маленького местечка. И только в этом местечке мы, наконец, можем понять, что же с точки зрения Карла Колоди должна представлять собой райский остров, Атлантида, настоящего человека.
Спустя полчаса он добрался до деревни, называвшейся «Деревня трудолюбивых пчел». Улицы кишели людьми, деловито сновавшими туда и обратно. Все здесь работали, все что-то делали. Даже в увеличительное стекло нельзя было найти бездельника или лентяя.
«Ясно», — сказал себе лодырь Пиноккио, — «эта деревня не для меня. Я не рожден для труда».
Но его мучил голод, так как он 24 часа ничего не ел, даже пшенной каши.
«Что делать?»
У него были только две возможности утолить голод – либо искать работу, либо заняться попрошайничеством и таким образом раздобыть сольдо или кусок хлеба. Попрошайничать ему было стыдно, так как отец ему втолковал, что на это имеют право только старики и калеки, все остальные обязаны работать. Но вот на улице появился запыхавшийся и вспотевший человек, который с большим трудом один толкал две тачки с углем. Пиноккио решил, что, судя по лицу, это хороший человек. Приблизился к нему и, потупив от стыда глаза в землю, сказал очень тихим голосом:
«Не дадите ли вы мне сольдо, чтобы я не погиб от голода?»
«Не одно сольдо, — ответил угольщик, — а 4 сольдо ты получишь, если поможешь мне довести до дома эти две тачки».
«Вы меня удивляете, — возразил деревянный человечек обиженно. — Имейте в виду, что я никогда еще не был вьючным ослом и никогда не возил тачки».
«Тем лучше для тебя. А если ты действительно так голоден, мой мальчик, тогда отрежь себе 2-3 толстых ломтя от своего высокомерия и съешь их. Только смотри, не подавись».
Вот, оказывается, на какой остров попал Пиноккио. Это остров, где стоит деревня трудолюбивых пчел. И где, в общем, не оказалось попрошаек. И где один человек готов заплатить другому не только за труд и за помощь, а не просто так. И судя по тому, что Пиноккио немедленно пугается, заявляя, что он не рожден для работы, и неоднократно повторяет, что никогда не был вьючным ослом, мы с вами можем предположить, что, по всей видимости, без работы и труда здесь не обойдешься. Меня даже, когда я читал Буратино и Пиноккио, даже в детстве меня удивляло одно из главных различий этих двух сказок. Меня удивляло, почему же пролетарский писатель, живший в пролетарское время, в пролетарской стране, так и не отправил Буратино на остров трудолюбивых пчел. Ведь в сущности это глава о том, что труд способен сделать из деревянного мальчишки человека. И пока он не хочет этого понимать, он остается деревянным мальчишкой и продолжает попадать из одной неприятности в другую. что, в общем, вполне соответствует лозунгам Энгельса о том, что труд сделал из обезьяны человека. Заодно мы приобретаем в высшей степени полезный навык произнесения слов своему подрастающему чаду. Во всяком случае, пока я готовил для вас разговоры об этой сказке, мне довелось несколько раз произнести своему подростковому чаду: «Если ты действительно так голоден, тогда отрежь себе 2-3 толстых ломтя от своего высокомерия и съешь их». И снова, может быть, не очень нежные слова, зато такие отцовские, родительские. Правда, высокомерие я обычно заменяю словом «самолюбие». Оно сейчас в большем почете. Не очень мы хотим учиться у сказок. Нам кажется, что мы и сами знаем, что сказать. Только вот жаль, получается очень редко.
Papa, do you want if you don't want money? What do you want if you don't want gold? Say what you want and I'll give it you, darling. Wish you wanted my love, baby. What do you want if you don't want earning? What do you want if you don't want pearls? Say what you want and I'll give it you, darling. Wish you wanted my love, baby. Well, I'm offering you this heart of mine, but only do is play it cool. What do you want, oh boy, you're making a fool of me. One of these days when you need my kissing, one of these days when you want me to, don't turn around, cause I'll be missing. And then you want my love, baby. Well, I'm offering you a diamond ring, but all you do is turn me down. What do you want, oh boy, you're going to turn on me. One of these days when you need my kissing, one of these days when you want me to, don't turn around, cause I'll be missing. Then you want to my love, baby. Oh, well, then you want to my love, baby.
Недаром по дороге мимо Пиноккио прошло человек 20. У всех Пиноккио просил милостыню, но все ему отвечали: «Не стыдно ли тебе? Вместо того, чтобы лодорничать, ступай лучше поищи себе работы и поучись зарабатывать на хлеб». Так продолжалось до тех пор, пока не встретилась Пиноккио молодая женщина, которая несла 2 кувшина с водою.
Наконец, появилась добрая женщина с 2 кувшинами воды.
«Вы не возражаете, добрая Донна, если я глотну водички из вашего кувшина?»
«Пей, мой мальчик», — сказала женщина, и поставила оба кувшина. Налакавшись воды, как гриб, Пиноккио вытер рот и пробормотал про себя:
«От жажды я уже избавился. Если бы я мог таким же образом избавиться от голода!»
Когда добрая женщина услышала эти слова, она поспешно проговорила: «Если ты поможешь мне донести до дома один из этих кувшинов, я дам тебе кусок хлеба». Пиноккио внимательно посмотрел на кувшин и не сказал ни да, ни нет.
«А к хлебу я дам тебе большую миску цветной капусты, приправленной уксусом и маслом», продолжала добрая женщина. Пиноккио снова внимательно посмотрел на кувшин и не сказал ни да, ни нет.
«А после цветной капусты я дам тебе прекрасную ликерную конфету». Перед таким искушением Пиноккио не мог устоять. Он сорвался с места и крикнул: «Ладно, я снесу вам кувшин домой».
Кувшин был очень тяжелый, а так как руки у деревянного человечка оказались слабоваты, он вынужден был волей-неволей тащить кувшин на голове.
дома, добрая женщина пригласила Пиноккио к накрытому столу и положила перед ним кусок хлеба, цветную капусту и конфету. Пиноккио не ел, он глотал. Его желудок казался пустым, как квартира, в которой 5 месяцев никто не жил. Когда его ужасный голод постепенно утих, он поднял голову, чтобы поблагодарить свою благодетельницу. Но не успел он как следует вглядеться в ее лицо, как длинное-предлинное «Ю-о-о-о» вырвалось из его горла, и он в глубоком изумлении остался сидеть, как окаменелый, с широко раскрытыми глазами и ртом, полным цветной капусты и хлеба. «Что тебя так удивило?» — спросила добрая женщина и засмеялась. «Вы...» — залепетал Пиноккио. «Вы похожи! Вы мне напоминаете! Да-да-да, это тот же голос, те же волосы! Да-да-да, у вас лазурные волосы, как у нее! А, милая маленькая фея! Милая маленькая фея! Ну скажите же мне, что это вы, действительно вы! Если бы вы знали, я так плакал, так страдал!» И при этих словах слезы брызнули у него из глаз, и он упал и обнял колени таинственной женщины.
Конечно, сначала эта добрая женщина говорила, что она вовсе не фея с синими волосами. Но затем, видя, что скрываться уже невозможно, во всем созналась.
«Каким образом ты, деревянный плутишка, понял, что я — это я? Мне это открыла большая любовь к вам. А ты помнишь, ты ведь меня оставил маленькой девочкой, а теперь ты видишь меня женщиной, и я могла бы, пожалуй, быть твоей матерью. Это очень хорошо, потому что теперь я могу называть вас не сестричкой, а мамой. Я уже давно мечтаю иметь... маму, как все другие дети. Однако, как вы сумели так быстро вырасти? Это моя тайна. Научите меня. Я тоже хотел бы стать немножко больше. Разве вы не замечаете? Я все еще ростом с головку сыра. Ты ведь не можешь расти, объяснила ему фея. Почему? Потому что деревянные человечки не растут. Они являются на свет деревянными человечками и живут и умирают тоже деревянными человечками. «Ах, мне осточертело быть деревянным человечком!» — воскликнул Пиноккио и ударил себя кулаком по голове. «Пора мне уже стать человеком!» «И ты станешь им, если заслужишь». «Правда? А чем я могу это заслужить?»
Вот только сейчас мы с вами можем понять, что юная фея с голубыми волосами умерла вовсе не только для того, чтобы научить Пиноккио любви. Это был не просто урок. Она решила стать матерью. А для того, чтобы стать матерью, в женщине должна умереть ветреная и смешливая юная девчонка. Роды — это духовная инициация женщины и таинство появления на свет нового существа. Женщина-мать — это уже совсем другой человек, не тот, которым была девчонка. Фея знает это правило. Она же волшебное существо. Но даже волшебные существа понимают, для того, чтобы стать матерью, надо умереть и родиться вновь. Только так и сестрицы, подружки, приятельницы можно стать мамой. Ну и, конечно же, Без мамы никак не обойтись. Без мамы никак не станешь настоящим человеком.
Милый Лёва, я только напомню тебе, что честный поступок, искреннее раскаяние, желание помочь ближнему и трудолюбие – все вместе приводит к тому, что у Пиноккио появляется мама. А вместе с мамой у него впервые появляется желание стать настоящим человеком. Папа помогает нам расти, мы помогаем папам преодолеть трудности. А вот человеком нас может сделать только мама.
Сказки Алексея Толстого мамой служит черепаха Тортилла, по всей видимости, как я могу догадаться, которая, собственно, обнаруживает золотой ключик. Ну, а Пиноккио обретает маму, настоящую, живую маму. Обратите внимание, он обретает ее, выйдя из пучины морской, то есть из чрева Вселенной. И, конечно же, его папа и мама пока даже не знакомы. Пиноккио непорочным способом создает себе маму, то есть обретает ее. Ну, что делают мамы? Наверное, все мамы на свете, в том числе и мама Спасителя, наверняка в его детстве поступала так же. Она говорит: надо привыкнуть быть хорошим мальчиком. А Пиноккио спрашивает: разве я не хороший мальчик? Она отвечает: ты наоборот, хорошие дети послушные, а ты нет. Хорошие дети любят учиться, а я лудерничаю круглый год. Хорошие дети всегда говорят правду, а я всегда лгу. Хорошие дети охотно ходят в школы, а у меня от школы голова болит. А дальше Пиноккио спрашивает свою новорожденную маму. Он спрашивает: а где мой бедный папаша? С такой вот, я так и слышу, хорошо знакомую нам неподражаемую интонацию. И точно так же невозможно повторить интонацию ответа: да я не знаю. В общем, и снова все до боли знакомо. Вы можете себе представить, как обрадовался Пиноккио, как он схватил руки феи и стал целовать их с жаром, с точно выступлений. А потом поднял голову и, глядя на нее с горячей любовью, спросил: скажи, мама, это правда, что ты умерла? Кажется, нет, улыбаясь, ответила фея. Наверное, это самый главный вопрос. Когда я обращаюсь к своему сердцу и спрашиваю: «Скажи, мама, это неправда, что ты умерла?» Мама всегда отвечает: «Кажется, нет». И я, как деревянный мальчишка Пиноккио, до конца жизни буду в это верить. Правда, мама? Ну, а дальше? Дальше идет обычный, как мы говорим сейчас, воспитательный процесс.
Слушайся меня и делай всегда то, что я тебе скажу. Охотно, охотно, охотно! Начиная с завтрашнего дня, продолжала фея, ты пойдешь в школу. Радость Пиноккио заметно ослабла. Ты можешь по собственному усмотрению избрать себе ремесло или другую какую-нибудь профессию. Лицо Пиноккио стало серьезным. «Что ты там бормочешь сквозь зубы?» – спросила фея недовольно. «Я соображал», – промямлил деревянный человечек, «что идти в школу теперь уже, пожалуй, поздно». «Нет, мой миленький, заметь себе, что никогда не поздно учиться». «Но я не желаю заниматься никаким ремеслом и никакой профессией». «Почему?» «Потому что я думаю, что работать очень утомительно». «Мой мальчик», — сказала тогда фея, «кто так думает, тот почти всегда кончает свою жизнь в тюрьме или в больнице. Ты должен твердо знать, каждый человек обязан что-то делать, чем-то заниматься, работать. Горе тому, кто вырастает бездельником. Безделье – весьма отвратительная болезнь, которую надо лечить с детства, иначе, став взрослым, от нее никак невозможно отделаться».
И, возможно, здесь не стоит читать назиданий, но стоит еще раз повторить.
«Слышишь, Лева, уши даны человеку, чтобы услышать. Горе тому, кто вырастет бездельником. Безделье – весьма отвратительная болезнь, которую нужно лечить с детства, иначе, став взрослым, от нее никак невозможно отделаться».
Пиноккио нашел маму. И вот уже снова прозвучали все его обычные обещания: учиться, работать и делать все, что она скажет. Он обещает сделать это, потому что ему надоела жизнь марионетки. И на следующий день Пиноккио честно отправляется, наконец, в местную школу. Как вы помните, Буратино туда добраться так и не удалось. То есть, в общем, он и так, будучи неучим, смог достичь своего счастья. Вот у Пиноккио, правда, это не получилось. Представьте себе, деревянный человечек с длинным носом, деревянными ногами и хлебным мякишем на голове приходит в школу. Что тогда происходит?
Представьте себе изумление шалунов, когда они увидели в школе деревянного человечка. Они хохотали до упаду. Каждый старался подстроить ему каверзу. Один вырвал у него из рук колпак, второй потянул сзади за куртку, третий попробовал нарисовать ему чернилами большие усы под носом, а кто-то попытался даже привязать ниточки к его рукам и ногам, чтобы заставить его плясать, как марионетку.
Пиноккио, между прочим, поступает правильно. Он говорит: «Ребят, я пришел сюда вовсе не для того, чтобы вас смешить. Я уважаю вас и требую, чтобы вы меня уважали». У нас бы, наверное, в ответ сказали: «Ну ты, профессорский сынок». А мальчишки из местной школы стали кричать: «Браво, браво, ты говоришь совсем как печатная книга».
А один из них, самый наглый, протянул руку и попытался схватить деревянного человечка за нос. Но из этого ничего не вышло, потому что деревянный человечек немедленно брыкнул его под партой в колено. «Ох, и твердые же у него ноги!» – взвыл мальчик и начал тереть огромный синяк, появившийся на том месте, куда деревянный человечек пнул его. «А локти? Они еще тверже, чем ноги!» – простонал другой, который в ответ на бесстыжие насмешки получил удар в живот. Так или иначе, но Пиноккио после одного пинка ногой и одного удара локтем в мгновение ока завоевал уважение и благосклонность всех мальчишек в школе. И все принялись его обнимать и ужасно его полюбили.
Мне очень нравятся эти слова в переводе Эммануила Казакевича. Именно эти. И все ужасно его полюбили. Это поразительная вещь в человеческом обществе. В школе, в нашей армии, на работе. Понимая друг друга в каком-то коллективе и распределив в нем социальные роли, мы внезапно превращаемся в стаю. То есть перестаем быть людьми и становимся животными. Может быть, кто-то из вас читал любимую мою притчу Уильяма Голдинга, которая называется «Повелитель мух». Если нет, не поленитесь и не пожалеете времени, почитайте. Наши дети не умеют замечать этой грани. И снова, а мы говорили с ними о подобных сценах в книгах или о замечательном фильме «Чучело». Вопрос не в том даже, смотрели ли они или читали. Вопрос в том, что в этой сцене кто-то из детей может решить, что Пиноккио действительно смешон, и мысленно смеяться вместе с толпой своих одноклассников. Обсуждали ли мы когда-нибудь с детьми, что это не человеческое поведение, а поведение животной стаи, и что нужно учиться ловить себя на этом, поскольку ведь на самом деле человеческий разум абсолютно ничего не имеет против новичка, новобранца. Я уже не говорю о том, что новичок или новобранец, редко, правда, но может оказаться таким же деревянным и сильным, как Пиноккио. И, конечно же, мы не будем по этому поводу читать назиданий. Почему? Ну, потому что это папы должны решать, учить детей давать сдачи или нет. Можно ли все-таки попробовать добиться уважения в школе с помощью слов? Ответ Карла Калоди: если нельзя, если слова не действуют, в крайнем случае, возможно и такое.
Mordu dans le fruit de la vigne, Et depuis je suis mordu pour ça, car l'amour m'a rendu l'âme ravie. Et je croise en lui au plus profond de moi. Je mordu dans le fruit, j'en frissonne. Comme tout le monde, j'aime chanter mon bonheur qui ne fait de mal à personne et qui me donne ce grand soleil au cœur. Pour vivre heureux, vivons cachés si tu veux, mais pour goûter les minutes qui s'écoulent. À Paris, au milieu de la foule, on est bien aussi tous les deux. J'ai mordu dans le fruit de la vie, et depuis je suis mordu pour ça, car l'amour m'a rendu l'âme ravie, et je croise en lui au plus profond de moi. Dans le métro de minuit, quand près de moi, tu te blottis si fort que j'oublie la station. Mais c'est si bon de rentrer à pied à la maison, de Vincennes à la Nation. 10 kilomètres, là notre chambre nous attend, avec son vieux rideau de dentelle. Pauvre petite chambre de nos 20 ans, pour moi tu seras toujours, toujours la plus belle. Car c'est là que j'ai mordu dans le fruit de la vie, et depuis je suis mordu pour ça, car l'amour m'a rendu l'âme ravie, et je croise en lui au plus profond de moi. J'ai mordu dans le fruit, j'en frissonne. Comme tout le monde, j'aime chanter mon bonheur qui ne fait de mal à personne et qui me donne ce grand soleil au cœur. Pour vivre heureux, vivons cachés si tu veux, mais pour goûter les minutes qui s'écoulent. À Paris, au milieu de la foule, on est bien aussi tous les deux. J'ai mordu dans le fruit de la vie, et depuis je suis mordu pour ça, car l'amour m'a rendu l'âme ravie, et je suis prêt à faire des folies. Oh mon amour, oh toi.
Нужно ли об этом говорить? Да нужно, конечно, нужно. Нужно обсуждать, заслуживает ли человек даже удара детским локтем в грудь. Решайте сами. Я лишь о том, что это есть в книге, и это дает возможность поговорить. И, между прочим, Пиноккио выполнил свое обещание. Он стал хорошим и прилежным учеником. Его хвалил учитель, видя его внимание и прилежание. Учитель знал, что Пиноккио всегда первым ходил в класс и последним вставал с места, когда уроки оканчивались. Единственный его недостаток состоял в том, что после первой потасовки он слишком дружил с товарищами. А у родителей, которые живут в деревне трудолюбивых пчел, в силу их занятости, очень часто дети оказываются, могут оказаться лентяями.
Учитель предупреждал его каждый день, и добрая фея тоже говорила не раз: «Берегись, Пиноккио. Твои дурные школьные товарищи рано или поздно доведут тебя до того, что ты потеряешь всякое желание учиться. И не исключена возможность, что они навлекут на тебя большую беду». «Никакой опасности нет», — отвечал деревянный человечек, пожимая плечами и стучал указательным пальцем себя по лбу, что должно было означать: «Здесь мозгов, слава богу, хватает».
Пиноккио решает один из главных вопросов школы, а может быть и всей человеческой жизни. Что важнее? Пытаться нравиться всем своим друзьям или сохранить собственное мнение? Уж больно первое противоречит второму. Можно попробовать, читая эти фразы, произнести, например, ну вот такое назидание:
«Милый Лёва, наверное, самый главный вопрос первых классов школы – это вопрос о том, что является более важным – подражать, нравиться всем остальным или постараться сохранить свое мнение. Тебе нужно не перепутать уважение к товарищам по классу с теми решениями, которые ты принял сам. В компании одноклассников согласиться с друзьями часто бывает очень важно. Но это вежливость, правила общения. А самое главное, чтобы ты учился действовать и совершать поступки, вспоминая о том, о чем мы с тобой договорились.
Все время кажется, что мнение взрослых мешает разобраться в этих двух полюсах самостоятельности и подражания. Ведь мы в сущности и взрослыми представляем собой коктейль, смесь этих двух полюсов человеческого поведения. Самое ведь главное, чтобы подрастающий человек обратил внимание, увидел эти самые свои склонности. Потому что бывает так, что когда у него и с уроками все хорошо, и с друзьями тоже, та самая самоуверенность снова побеждает. И тогда дело неминуемо заканчивается дракой. Один прекрасный день несколько товарищей встретили Пиноккио по дороге в школу и сказали ему: «Слышал интересную новость? Тут поблизости на море появилась акула величиной с гору. В самом деле, уж не та ли эта акула, которая проглотила моего папашу? Мы сейчас пойдем на берег моря, чтобы посмотреть на нее. Ты хочешь с нами?» «Не, я в школу пойду», — вспоминая старый опыт, ответил Пиноккио. «Ну что тебе далась школа? В школу можно пойти и завтра. Уроком больше, уроком меньше. Все равно останемся теми же ослами». «А что скажет учитель?» «Ну, у него работа такая. За это ему и платят, чтобы он ворчал каждый день». Ничем не отличаются разговоры школьников в Италии 100 лет назад от разговоров наших школьников. Я снова, ну пусть через век, но может быть что-нибудь изменится. В общем, друзья побеждают, и интерес к акуле, разумеется, тоже. И вся ватага мальчуганов побежала снова на берег моря с книгами и тетрадями под мышками. Разумеется, когда они добежали до берега, акул нигде не было. Она, вероятно, отправилась позавтракать. Со смехом сообщил ему один из приятелей. «А может быть, легла на постель, чтобы вздремнуть», — прибавил другой, смеясь еще больше. И тут Пиноккио с ужаса понял, что товарищи подшутили над ним, а попросту обманули. И для Пиноккио это была очень жестокая шутка. Она же была связана с его поисками отца. Пиноккио начал сердиться и резко спросил:
«Ну, зачем вы мне рассказывали эту глупую сказку про акулу?» «На то были причины», — ответили они в один голос. «Какие?» «Ты пропустил занятия и пошел с нами. Разве тебе не стыдно каждый день так добросовестно и усердно посещать уроки? Разве тебе не стыдно так прилежно учиться? А какое вам дело до того, как я учусь?» «Еще бы не дело! Из-за тебя учитель презирает нас!» «Почему?» «Потому что прилежные ученики ставят в дурацкое положение таких, как мы, не желающих учиться. А мы не хотим, чтобы нас ставили в дурацкое положение. У нас тоже есть своя гордость». «Что же я должен делать?» «Ты должен тоже возненавидеть школу, уроки и учителя. Это 3 наших главных врага». «А если я все-таки буду и дальше прилежно учиться?» «Тогда мы с тобой больше не будем водиться. И при первой возможности отплатим тебе за все». «Берегись, Пиноккио!» — закричал самый большой из всей ватаги. «Мы не позволим тебе быть ни гордецом, ни доносчиком. Если ты не боишься нас, то мы боимся тебя еще меньше. Имей в виду, ты один, а нас 7. 7 смертных грехов!» — громко рассмеялся Пиноккио.
Я только замечу, что вроде как Пиноккио Библию читать было негде. Прямо-таки врожденные знания откуда-то были у мальчика. Ну, о том, что случилось дальше, мы с вами поговорим во время следующей передачи.
Madame, c'est là que j'ai laissé mon cœur. C'est là que je viens retrouver mon âme, toute ma flamme, tout mon bonheur. Quand je revois ma petite église où les mariages allaient gaiement, quand je revois ma vieille maison grise, même la brise parle d'antan. Elle me raconte comme autrefois de jolis contes. Beaux jours passés, je vous revois. Un rendez-vous, une musique, des yeux rêveurs, tout un roman d'amour poétique et pathétique. Ménilmontant, quand midi sonne, la vie s'éveille à nouveau, tout résonne. De mille échos, la vie dînette, chez sa dînette au bistrot, la biblette, lit ses journaux. Voici la grille verte, voici la porte verte qui grince un peu pour dire bonjour. Bonjour, alors, te v'là de retour. Ménilmontant, mais oui, madame, c'est là que j'ai laissé mon cœur. C'est là que je viens retrouver mon âme, toute ma flamme, tout mon bonheur. Quand je revois ma petite gare où chaque train partait joyeux, j'entends encore dans le tintamarre des mots bizarres, des mots d'adieu. Je suis pas poète, mais je suis ému. Et dans ma tête, il y a des souvenirs jamais perdus. Un soir d'hiver, une musique, des yeux très doux, les tiens, maman. Tout un roman d'amour poétique et pathétique, Ménilmontant.